«Советую тебе быть позговорчивее», — промолвила Галина. «Тогда и жизнь твоя станет несколько приятнее». Девушка бросила на нее хмурый взгляд, поерзала на табурете и болезненно поморщилась. Она была без кафтана, но все равно отчаянно потела. Наверное, в палатке стояла жара. Сама-то Галина на погоду почти не обращала внимания. Куда больше ее интересовала эта девица. Мин или Элмендреда, или как ее там. Когда Галина повстречала ее впервые, она щеголяла в мальчишеских нарядах и водила компанию с Эгвин Элвир и Найни Фалмира, а также с Илэйн Тракант. Но первые две были связаны с Рандом Алтором. Во второй раз та же особа обернулась несносной жеманницей, а таких женщин Галина ненавидела по имени Элмендреда, явно пользовавшейся личным покровительством Суан Санчей. Галина не понимала, как Элайда допустила такую глупость, что позволила девице покинуть башню, ведь та могла знать очень много. Пожалуй, не стоит сразу отдавать девчонку Элайде. Возможно, если взяться за дело с умом и использовать Элмендреду как следует, она, Галина, сумеет накинуть сеть и на саму Элайду. При всем влиянии Алвиарин, Элайда являлась одной из сильнейших Эмерлин и обладала способностью крепко держать бразды правления в своих руках. Воздействуя на нее, можно будет существенно ослабить Алвиарин. А если использовать девчонку прямо сейчас? Ощутив изменения в потоках силы, Галина выпрямилась на стуле. «Ладно, Мин, я поговорю с тобой в другой раз, а ты хорошенько поразмысли о том, стоит ли мужчина таких слез». С этими словами Галина вышла из палатки. «Стереги ее как следует», — бросила Айс Седай, стоявшему на часах стражу. Карелла не был виноват в том, что случилось вчера, но так или иначе это произошло из-за небрежения гайдинов. Если они вообще должны существовать, то к ним следует относиться как к солдатам, и не более того. Не обращая внимания на поклон стража, Галина плавной походкой двинулась прочь от палатки и поискала глазами Гавина. Она внимательно присматривала за ним с того дня, как Алтор оказался в плену. Юнцу могло прийти в голову отомстить за мать, а Галина не могла допустить, чтобы по его глупости все пошло прахом. Однако Гавин находился возле самой границы лагеря, где, не слезая с седла, разговаривал о чем-то с кучкой своих солдат, молодых людей, именовавших себя отроками. Привал сегодня по необходимости пришлось сделать раньше обычного, и стоявшие в стороне от дороги фургоны и палатки еще отбрасывали длинные тени. Вокруг расстилалась холмистая равнина с редкими купами невысоких деревьев. Лагерь был велик. К шести посланницам башни прибавилось еще 33 сестры со своими стражами и слугами. Они составляли внушительную силу, даже если не принимать во внимание отроков Гавина. Из них 9 Айс Седай принадлежали к зеленой Айя, 13 — к красной, остальные же были белыми, из числа которых вышла Алвиарин. Сейчас многие Айс Седай выглядывали из палаток или стояли рядом. Они ощутили то же, что и Галина. Внимание их было приковано к 7 сестрам, 6 из которых сидели на табуретах, вокруг выставлены на самый санцепек окованного медью сундука. 7-й была Эриан. Она не отходила от сундука с тех пор, как прошлой ночью им удалось вновь запихать туда Алтора. Галина подозревала, что, будь на то воля Эриан, пленник так и проделал бы весь оставшийся путь, не высунув носа из сундука. Зеленая сестра развернулась к подошедшей Галине. Эриан слыла красавицей, но сейчас кукольные черты ее бледного овального лица искажал гнев, а большие темные глаза покраснели. «Он снова пытался проломить щит, Галина!» В голосе Эриан звучали гнев и презрение к мужской глупости, а значит, снова должен быть наказан, и я хочу принять в этом участие. Галина помедлила. С ее точки зрения было бы куда разумнее наказать Мин, причем непременно на глазах Алтора. Вчерашнее происшествие потому и случилось, что из-за небрежения гайдинов он увидел Мин в лагере. По беспечности страж выпустил ее прогуляться ночью вместо того, чтобы держать в палатке. А Алтор разъярился от того, что увидел, как девушку наказывают за ее вспышку гнева, когда она, в свою очередь, стала свидетельницей наказания пленника. Но кто же мог подумать, что этот малый, отсеченный от источника, впадет в этакое безумие? Он не только попытался проломить щит, но и голыми руками убил одного стража, завладел его мечом и нанес второму такие раны, что тот умер при исцелении. И все это случилось за те несколько мгновений, которые потребовались сестрам, чтобы совладать с потрясением и связать Алтора с помощью силы. Ну что ж, будь на то воля Галины, она еще несколько дней назад собрала бы остальных красных и укротила этого мужчину сразу, как только его удалось схватить. Но, поскольку это было запрещено, она намеревалась доставить его в башню целым и невредимым. Будь он посговорчивее, никто бы его не тронул. Галина думала прежде всего о действенности и пользе, а от наказания Мин толку могло быть гораздо больше. Глядишь, вопли этой девчонки, страдающей по его вине, поубавили бы у Алтора упрямства. Но вот незадача, оба погибших были стражами Эриан, и большинство сестер полагали, что она имеет право на возмездие. Да и сама Галина считала, что илианской куколке не помешает утолить свой гнев. Впереди долгая дорога, а ярость порой подталкивает к опрометчивым поступкам. Галина кивнула. Крышка сундука откинулась, и Ранда ослепила солнце. Он заморгал и содрогнулся, ибо знал, что за этим последует. Льюстерин затаился. Ранду с трудом удавалось удерживать кокон пустоты, но он ощущал, как нестерпимо ноют затекшие мускулы. Ран с приглушенным стоном выпрямился, но тотчас же стиснул зубы и постарался не щуриться от яркого, как ему казалось, полуденного солнца. Он и на ногах-то стоял лишь потому, что его поддерживали с помощью силы. И те же потоки силы, а не веревка, держали его. Он не смог бы сделать и шагу, даже ради спасения собственной жизни. Пропотевшая рубаха прилипла к телу. Жаркий сухой воздух казался восхитительно свежим. Лишь увидев, как низко опустилось солнце, Ранд понял, сколько времени пришлось ему провести в луже собственного пота с зажатой между коленями головой. Но не солнце было для него главным. Глаза Ранда непроизвольно обратились к Эриан еще до того, как она встала прямо перед ним. Невысокая, стройная женщина подняла на него взгляд, исполненный смертельной ненависти, и он едва не вздрогнул. В отличие от прошлой ночи, Эриан не стала ничего говорить и начала сразу. Первый невидимый удар пришелся ему по плечам, второй — по груди, третий — по спине. Пустота разлетелась вдребезги. Айседа использовала только воздух, но каждый удар походил на удар кнута, нанесенный с такой силой, на какую не способен ни один мужчина. После вчерашней экзекуции на всем его теле, от плеч до коленей, остались набухшие рубцы, болевшие так, что даже в коконе пустоты хотелось стонать. Теперь, когда пустота исчезла, ему захотелось взвыть. Рант изо всех сил сжал челюсти. Лишь иногда сквозь стиснутые зубы прорывался хриплый стон, услышав который, Эриан удваивала усилия. Нет, он не сдастся. Он вздрагивал под каждым ударом невидимого ремня, но и только. Она жаждала услышать его вопли. Но Ранд лишь скрипел зубами и, не мигая, смотрел ей прямо в глаза. «Я убил Ильену!» — стонал Льюстерин всякий раз, когда на него обрушивался очередной удар. Ранд тоже каялся, но по-иному. «Я доверился, Айси Дай», — говорил он себе, когда невидимый кнут опоясывал грудь. «Никогда больше. Я не поверю ни одной из них. Ни на дюйм, ни на волос». Боль была такой острой, словно его полоснули бритвой. «Все из-за того, что я доверился Айси Дай». Они надеются сломить его. Надеются заставить его ползать на брюхе перед Элайдой. Невероятным усилием воли Ранд заставил себя улыбнуться. Улыбка лишь слегка тронула его губы, но все же это была улыбка, и Эриан ее увидела. Она зашипела от ярости, и немилосердные удары посыпались со всех сторон. Весь мир обернулся огнем и болью. Видеть он не мог, лишь ощущал немыслимую боль и чувствовал, как все его тело содрогается в невидимых путах. Все его силы уходили на то, чтобы стиснуть зубы и не закричать. «Нет, я не закричу, не поддамся. Все это из-за того, больше никогда, ни на волосок, ни на дюйм, ни за что. Нет, никогда, никогда, никогда!» Он ощутил жадно вдыхаемый ноздрями горячий воздух и только тогда понял, что удары прекратились. Боль не ушла, ибо все его тело горело, однако удары больше не сыпались. Затем он почувствовал во рту привкус крови и осознал, что челюсти его болят едва ли не так же, как и все остальное. Он не вскрикнул ни разу, а сейчас, наверное, не смог бы раскрыть рта, даже появись у него такое желание. Последним из всех чувств вернулось зрение. Но когда оно все же вернулось, Ранд решил, что увиденное ему мерещится. Прямо перед ним самоуверенно поправляли шали и, беседуя с Айси Дай, стояли хранительницы мудрости. Первой появилась мысль, что все это вызванный болью бред, но голос Галины, разговаривавшей с одной из привидевшихся хранительниц, звучал столь реально, что следом пришла надежда на избавление. Неужто они отыскали его и явились? Но как? Затем он узнал собеседницу Галины. Сиванна широким шагом подошла к Ранду. Красивое лицо Сиванны обрамляли волосы, походившие на тканное золото. На ее жадных пухлых губах играла улыбка, а бледно-зеленые глаза впились в Ранда. Ему показалось, что она стоит как-то странно, слегка подавшись вперед, но при этом развернув плечи. В следующее мгновение он понял и едва не рассмеялся, хотя и сомневался, что, если откроет рот, оттуда вырвется хоть звук. Стоя перед избитым до полусмерти, покрытым рубцами, горящими от попадающего на них соленого пота пленником, эта женщина, ненавидевшая его, уж в этом-то сомневаться не приходилось, пыталась угадать, смотрит ли он за вырез ее блузы. Шагнув вплотную, Сиванна медленно провела ногтем по горлу Ранда, почти вокруг шеи, словно представляя, как отсечет ему голову. Это было понятно, если принять во внимание участь, постигшую Куладина. «Я увидела его», — сказала она с глубоким вздохом и едва уловимой дрожью удовлетворения. «Мы исполнили уговор. Вы сдержали свое слово, а я свое». Айси Дай вновь сложили Ранда пополам и запихнули обратно в пропахший потом сундук. Крышка захлопнулась, и его объяла тьма. Только тогда Ранд позволил двигаться своим затекшим челюстям и терпел боль, пока не сумел разжать губы и с дрожью вдохнуть через рот. Но даже сейчас он не был уверен, что сможет хотя бы заскулить. О, свет! Он весь горит. Точно в огне. Но откуда взялась Сиванна? и о каком уговоре шла речь. Впрочем, для начала достаточно и того, что между башней и Шайдо существует какой-то уговор. Остальное потом. Сейчас главное — Мин. Необходимо освободить ее. Они причинили ей боль. Эта мысль заставила Ранда почти забыть о собственной боли. Почти. С огромным трудом, словно пробираясь через громадное, не желающее его отпускать болото боли, ему удалось погрузиться в ничто. Он тут же потянулся к Саидин, но ощутил лишь Льюса Террина. Казалось, две пары рук неуклюже обшаривают невидимую стену, стараясь нащупать то, что сможет удержать лишь одна из них. «Чтоб тебе сгореть!» — мысленно проворчал Ранд. «Чтоб тебе сгореть! Хоть разок помог бы мне! Не мешало, попробовал действовать заодно. Вместе!» «Ты работаешь со мной!» — бросил в ответ Льюс Террин. От потрясения Ранд едва не выпустил пустоту. На сей раз ошибки быть не могло. Льюс Террин услышал его и ответил. «Мы могли бы действовать заодно, Льюс Террин», — повторил Ранд. Ему вовсе не хотелось иметь дело с этим человеком. Лучше бы тот вообще убрался из его головы. Но оставалась Мин, и он не знал, через сколько дней они доберутся до Тарвалона. А уж если доберутся, никакой возможности у него больше не будет. Никогда. Ответом Ранду был неуверенный, осторожный смешок. Стало быть, вместе? Последовал очередной безумный смешок. Вместе, кем бы ты ни был. Голос исчез, а с ним и ощущение чужого присутствия. Ранд поежился. Снова потянулся к Саидин и опять наткнулся на щит, тот самый, в который упирался всегда. Осторожно прощупывая невидимую плоскость, он добрался до того места, где она превращалась в шесть мягких точек. «Мягкие», — тяжело дыша промолвил Льюс Террин. «Мягкие, потому что они там. Поддерживают барьер. Твердые, если они завяжут узел. Пока они мягкие, ничего поделать нельзя, но если они завяжут узел, я сумею его распутать. Со временем». Льюс Террин надолго умолк. «Ты настоящий?» — прошептал Ранд, который решил уже, что тот исчез. И после этого Льюс Террин действительно исчез. Ранд вновь осторожно нащупал щит, потом шесть мягких точек. Стало быть, это шесть Айседай. И если они скрепят щит узлом, чего до сих пор не делали, его можно будет развязать со временем. А сколько его осталось времени? Шесть дней, семь, восемь? Впрочем, он просто не мог позволить себе ждать, ведь с каждым днем они оказываются все ближе к Тарвалону. А коли так, завтра он снова попытается проломить щит. Это все равно, что пытаться руками пробить каменную стену. Но он попробует. А когда Эриан завтра примется истязать его, Ранд был уверен, что этим вновь займется она. Он снова будет улыбаться. Но потом все-таки поддастся и закричит. Не сразу, лишь когда боль станет нестерпимой. Но закричит. А на следующий день лишь слегка надавит на щит и больше не станет. И, может быть, попросит воды. Такая просьба покажется уместной, даже если бы они разрешали ему пить больше одного раза в день, а не только на рассвете. А может быть, станет умолять выпустить его из сундука. Правда, на это шансов маловато. Сначала они захотят убедиться, что он усвоил урок. При мысли об этом, что два или три дня ему всяко придется провести скрюченным в этом гробу, Ранд передернулся. Шевельнуться он не мог, но тело непроизвольно пыталось сделать это. 2-3 дня, и они поверят, что он сломался. Он будет выглядеть напуганным, избегать встречаться взглядом с кем бы то ни было. Такого бедолагу можно без опаски выпустить из сундука, но главное не это. Жалкий раздавленный человек не требует неусыпного пригляда, а коли так, они могут ослабить бдительность и, может быть, решат, что нет надобности караулить его вшестером. И закрепляя щит, завяжут узел или еще что-то сделают, хоть что-нибудь. Разумеется, этот план продиктовало отчаяние, но он должен что-нибудь предпринять, что-нибудь. Он не сдержал смешка и продолжал ощупывать невидимый барьер. Ранд чувствовал себя слепцом, пальцы которого бессильно скользят по гладкому стеклу. Сдвинув брови, Галина хмуро смотрела вслед аилкам, покуда те, перевалив вершину холма, не скрылись из виду. Все они, кроме Сиванны, могли направлять силу, а некоторые обладали немалой мощью. Надо полагать, Сиванна решила, будто в окружении десятка дичков она будет в большей безопасности. Забавно. Что ж, аильским дикарям и впрямь не следует доверять. Зато их можно использовать, что она через несколько дней и сделает. В исполнении второй части уговора с Сиванной. Конечно же, безвременная гибель Гавина Траканда и большей части его отроков будет достойна всяческого сожаления. Вернувшись в центр лагеря, Галина заметила, что Эриан так и стоит возле сундука Алтора. «Галина, а ведь он плачет!» — с воодушевлением сказала она. «Слышишь?» «Точно тебе говорю, он ры...» Эриан осеклась. Руки ее вцепились в подол, по щекам покатились слезы. «Пойдем в мою палатку», — ласковым голосом предложила Галина. «Тебе надо освежиться. Прохладная салфетка на лоб и чашечка брусничного чаю». Эриан улыбнулась сквозь слезы. «Спасибо, Галина, но я не могу. Меня ждут Рашин и Бартл. Боюсь, они страдают больше, чем я. Ведь они не только чувствуют мою боль, но и сопереживают мне. Я должна их утешить». Благодарно пожав руку Галине, Эриан ускользнула. Нахмурившись, Галина взглянула на сундук. «Похоже, Алтор действительно плакал». Плакал или смеялся, но в последнее трудно поверить. Так или иначе, подумала она, проводив взглядом скрывшуюся в палатке своего стража Эриан, плакать он будет. До Тарвалона еще 2 недели пути, а до задуманного торжества Элайды дней 20. Теперь захочет ли того Эриан, нет ли? Его будут наказывать 2 раза в день. На восходе и на закате. И когда Галина доставит его в Белую башню, он поцелует кольцо Элайды и будет вести себя, как подобает. Говорить лишь, когда к нему обратятся, и стоять в углу на коленях, если в нем не нуждаются. Глаза Галины сузились. Отвернувшись, она направилась к себе пить брусничный чай в одиночестве. Как только они вошли в небольшую рощицу, Сиванна, довольная тем, с какой легкостью она, почти не видевшая деревьев до перехода драконовой стены, думает о рощах, обернулась к своим спутницам. «Вы все видели, как они его удерживают?» «Все» прозвучало почти как «тоже». Терова переглянулась с остальными, и они кивнули. «Все, что сплели они, сумеем и мы», — сказала Терова. Кивнув в ответ, Сиванна потрогала лежавший в ее поясном кошеле, покрытый причудливой резьбой, маленький каменный кубик. Подаривший его странный макроземец говорил, что воспользоваться этой штуковиной надо сейчас, пока Алтор в плену. Так она и собиралась поступить, пока не взглянула на него, а взглянув, решила выбросить кубик. Она 2 раза вдова. Вождя, побывавшего в Руидине, и мужчины, назвавшего себя вождем без этого посещения. Кому, как не ей, стать и женой самого Каракарна. Тогда все копья Аил в встанут перед ней. Палец Иванны еще помнил прикосновение к шее Алтора. Она очертила линию ошейника, который будет надет на этого человека. «Пора, Дизайн», — сказала Сиванна. Дизайн, естественно, удивилась, моргнула, но остальные мигом взялись за дело, и та лишь вскрикнуть успела. Покуда эта дуреха ограничивалась тем, что ворчала по поводу притязаний Сиванны, она, Сиванна, времени даром не теряла. И теперь все эти женщины были на ее стороне. То, что совершили остальные хранительницы, привело смотревшую во все глаза Сиванну в восторг. Как все-таки чудесно эта единая сила! Какие замечательные вещи можно делать с ее помощью и с такой легкостью! При этом было крайне важно, чтобы любой понял, то, что сделано с Дизайн, возможно совершить лишь с помощью единой силы. Сиванна с удивлением подумала, что человеческое тело, оказывается, можно расчленить почти без крови. Глава 54. Послание. На второй день празднества света гуляки уже с раннего утра заполонили улицы Кайриана. Правда, они не пустили и ночью. Дух праздника овладел всеми, и мало кто обращал внимание на хмурого бородача, на рослом гнедом жеребце, направлявшегося к реке, хотя некоторые поглядывали на его спутников. К аильцам в городе уже привыкли, хотя с началом празднеств они покинули улицы. Но на Лоэла, ростом он был вровень с всадником, а на плече нес чудовищных размеров топор, посматривали с любопытством. Что ни говори, а не каждый день увидишь Агира. На всех теснившихся в русле Алгуэньи судах горели огни. Освещен был и корабль морского народа. О нем в городе ходило множество толков, ибо, бросив якорь довольно давно, Атан-Миэр торга не вели и даже не сходили на берег. Судя по дошедшим до Перина слухам, морскому народу происходящее в городе нравилось не больше, чем аильцам. Гаула передергивала всякий раз, когда он видел целующихся на улице мужчину и женщину. А вот есть при этом на женщине блуза или нет, его, похоже, ничуть не волновало. К длинным каменным пирсам было пришвартовано немало самых разных судов и лодок, включая паромы, способные взять на борт хоть одного коня, хоть с полсотни лошадей. Однако с командами дело обстояло хуже. Перевозчики праздновали, как и весь город. Пошарив взглядом, Перин направил коня к привязанному к каменным столбам вместительному судну без мачты, имевшему в длину не менее 6 спанов. С борта на причал были переброшены сходни, а на палубе, на перевернутом бочонке, сидел обнаженный по пояс седовласый толстяк. У него на коленях устроилась тоже седая женщина в темном платье, лиф которого украшала полудюжина ярких поперечных разрезов. «Нам нужно переправиться», — громко сказал Перин, стараясь смотреть в сторонку. Парочка и не подумала разжать объятий. Правда, когда Перин швырнул на паром золотую андорскую крону, перевозчик обернулся на звон запрыгавшей по палубе золотой монеты. «Нам нужно переправиться», — повторил Перин, вертя в руках вторую крону. Потом достал и третью. Паромщик облизал губы. «Мне придется искать гребцов», — пробормотал он, не сводя взгляда с ладони Перина. Вздохнув, Перин извлек из кошелька еще 2 кроны. Он помнил времена, когда сам, при виде всего одной золотой монеты, изумленно таращил глаза. Паромщик подскочил так, что его подружка свалилась на палубу, и сбежал по сходням, на ходу заверив доброго лорда, что сей же момент вернется с командой. Женщина крайне укоризненно взглянула на Перина и с гордым видом, хоть и потирая ушибленную ягодицу, двинулась по причалу. Впрочем, отойдя не слишком далеко, она присоединилась к веселившейся толпе и, подхватив подол, пустилась в пляс. До Перина донесся ее смех. Конечно, толстяку потребовалось время, чтобы найти гребцов. Но людей, падких на золотишко, оказалось достаточно, и в скором времени судно отчалило от берега. Стоя на палубе, Перин поглаживал морду гнедого жеребца, взятого из конюшен солнечного дворца. Перин еще не успел дать ему имя. Ходоку кони в подметке не годился, но на вид был довольно вынослив. Настоящий трудяга. Двуреченский лук со снятой тетивой был засунут сбоку под подпругу, а у передней высокой луки седла с одной стороны висел колчан со стрелами, а с другой — аккуратно завернутый в ткань меч Ранда. Фейли вручила его Перину молча, не проронив ни слова. Лишь когда он, поняв, что прощального поцелуя не дождется, отвернулся и собрался уходить, она нарушила молчание. «Если ты падешь, — прошептала Фейли, — я подниму твой меч». Предназначались ли эти слова для его ушей, Перин не понял, как не смог разобраться и в исходившем от Фейли сумбуре запахов. Следовало думать только о деле, но мысли о Фейли не давали Перину покоя. В какой-то момент ему показалось, что сейчас она потребует взять ее с собой, и сердце его сжалось. Отказать у него не хватило бы духу. После всех этих огорчений он не мог отказать ей ни в чем, но впереди его ждали 6 Аес Седай, кровь и смерть. Умри, Фейли, и он сойдет с ума. Впрочем, он был близок к этому, когда Берилейн выразила желание отправиться вместе с ним во главе Майнской крылатой гвардии. К счастью, миг этот быстро пролетел. Помощь пришла с самой неожиданной стороны. «Если ты покинешь город, вверенный твоему попечению Рандом Алтором», тихим голосом вмешался в разговор Руарк. «Это породит множество слухов. Если ты вдобавок уведешь с собой все свои копья, слухов пойдет еще больше. Подумала ли ты, к чему могут привести все эти пересуды?» Руарк говорил так, будто давал обычный совет, однако голос его звучал более чем настойчиво. Берлейн скинула голову, но исходивший от нее запах упрямства постепенно истаял. «Сдается мне, здесь развелось слишком много мужчин, которые могут...» Пробурчала она себе под нос. Скорее всего, слова ее расслышал только Перин. На лице Берлейн появилась улыбка, и она заговорила в голос весьма царственным тоном. «Это разумный совет, Руарк. Пожалуй, мне стоит его принять». Самым любопытным для Перина были исходившие от них запахи. Их можно было сравнить с запахами матерого волка и подрастающей, но еще не вошедшей в возраст волчицы. Руарк наставлял первенствующую как отец, строгий, но снисходительный к молодым. Но самым главным было иное. Светившаяся в глазах Фейли решимость исчезла. Что же будет дальше? Что будет, если он останется в живых и увидит ее снова? Гребцы, кто в грубых куртках и безрукавках, а кто и вовсе полуголый, заняли свои места, отпуская непристойные шуточки. Их оторвали от праздничных утех, и они хотели, чтобы за это им заплатили полной мерой. Орудуя длинными веслами, они хвастались, что танцевали или целовались со знатными дамами. Один малый уверял, будто только что, пока Маннелл не позвал, держал в объятиях самую настоящую тайренскую леди. Хотя ему, похоже, никто не верил. Перин-то уж точно. Достаточно было одного взгляда на творившееся на улицах города, чтобы все тайренские дамы позапирались в своих комнатах. В отличие от мужчин-тайренцев, те наверняка кинулись бы, очертя голову, в этот праздничный водоворот. Правда, скоро шуточки прекратились. Гаул стоял точно посередине парома, не отрывая взгляда от противоположного берега. И вид у аильца был весьма напряженный, словно он приготовился к прыжку. Оказавшись посреди воды, Аильцы всегда держались таким манером. Но откуда это могли знать гребцы? Да и вид, опиравшегося на здоровенный, самый большой, какой удалось раздобыть в Солнечном дворце, топор Лоэла, лицо которого казалось высеченным из гранита, не добавлял перевозчикам куража. Закрыв рты, они налегли на весла, стараясь не смотреть на пассажиров. Как только паром уткнулся в каменный причал на западном берегу Алгуэньи, Перин отдал владельцу, хотелось верить, что этот человек действительно владелец парома, все оставшееся золото и добавил горсть серебра, чтобы компенсировать испуг, вызванный у команды видом Гаула и Лоэла. Схватив монеты, толстяк попятился, отвешивая низкие до земли поклоны. Видно, пугали его не только лица Агира и Аильца. На берегу высились огромные, лишенные окон каменные здания в окружении деревянных лесов. Камень потемнел, кладка местами осыпалась, почти все зернохранилища сгорели во время беспорядков, а к ремонтным работам приступили лишь недавно. Однако сейчас на лесах возле амбаров, конюшен, складов никого не было видно. Все развлекались в городе. На улицах вообще не было ни души, пока из-за угла не выехали двое всадников. «Мы готовы, лорд Айбора!» — энергично заявил Хавьен Нурель, розовощекий молодой человек в покрытой красным лаком керасе и шлеме с высоким красным пером. Юный франт был значительно выше своего спутника, и от него прямо-таки веяло молодостью и рвением. «Я уж было решил, что ты и вовсе не придешь», — пробурчал Добрейн. Голова его была не покрыта, а на помятом местами на груднике сохранились следы позолоты. Бросив взгляд на Перина, он добавил: «Во имя света, лорд Тайбора, не сочти за обиду». «Нам предстоит долгий путь», — сказал Перин, поворачивая гнедого жеребца. «Как же быть с Фейли?» Нужда Ранда, казалось, обжигала его под кожей. «Они опережают нас на 4 дня. Назову-ка его трудягой», — решил Перин, и, слегка пришпорив коня, пустил его размеренным шагом. Погоня ожидалась долгая, а коня загонять не годится. Поспевать за таким аллюром Лоэлу с Гаулом не стоило никаких трудов. Самая широкая из прямых улиц постепенно перешла в Тарвалонский тракт, связывающий Кайриен с Тарвалоном. Вьющиеся между лесистыми холмами, пониже тех, на которых раскинулся город, широкая полоса утрамбованной земли вела на северо-запад. Углубившись в лес примерно на милю, путники встретились с поджидавшими их воинами, 2 сотнями Майнской крылатой гвардии и 5 сотнями всадников дома Таборвин. Все сидели на лучших конях, каких удалось сыскать. Майнцы все как на подбор в красных керасах, высоких, похожих на горшки, шлемах с ободками и назатыльниками и красными вымпелами на пиках, по большей части не уступали воодушевлением Нурелю. Кайриенское воинство выглядело гораздо скромнее. Низкорослые солдаты в простых, ничем не украшенных, а зачастую еще и выщербленных нагрудниках и похожих на колокола шлемах. На их пиках никаких значков не было, но кое у кого из-за спины виднелся кон Добрейна — голубой квадратный флажок с эмблемой в виде 2 белых ромбов на небольшом древке. Носить его имели право офицеры и служившие Добрейну мелкие лорды. В отличие от крылатой гвардии, кайриенцы, судя по всему, в бой не рвались. Им уже довелось побывать в схватках, повидать волков, как говаривали в Кайриене. Вспомнив об этом, Перин едва удержался от смеха. Время волков еще не пришло. Ближе к середине дня из-за деревьев показалась небольшая группа аильцев. Нандору, одну из дев, Перин узнал сразу, а вот ко второй ему пришлось приглядеться. В Каденсор, с коротко остриженными волосами, лишь на затылке оставался длинный хвост. Сулин выглядела гораздо естественнее, чем в дворцовой ливрее. С ними явились Эмис и Сорлея. Хранительницам приходилось придерживать подолы своих тяжелых юбок, но они не отставали от дев, лишь позвякивали их ожерелья и браслеты из золота и резной кости. «Сколько?» — только и спросил Перин, отъехав подальше от конной колонны и спрыгнув с коня. Он зашагал рядом с аильцами. Руарк оглянулся на Гаула и Лойла, идущих в голове конной колонны рядом с Добрейном и Нуррелем. На таком расстоянии даже Перин не мог бы расслышать ничего, кроме глухого перестука копыт до позвякивания упряжи. Но Руарк все равно понизил голос. 5000 копий из разных воинских сообществ, чуть больше 5. Я не мог привести многих. Тималан и без того заинтересовался, почему я выступил против Шайда без него. А если станет известно, что Каракарн в плену у Айсседай, боюсь, все впадут в отчаяние, как те, кто не выдержал откровения. Нандера и Сулин одновременно громко закашлялись и хмуро уставились друг на друга. Сулин, вспыхнув, отвела взгляд. Руарк от него пахло усталостью и раздражением, даже не глянул в их сторону. «Со мной почти 1000 дев», — добавил он. «Мне пришлось пригрозить им, не то они все до единой помчались бы сюда, и все прознали бы о том, что Рандалтор в опасности». Неожиданно его голос стал суровым, и любая дева, которая последует за нами без спросу, быстро узнает, что шутить я не намерен. Суровые загорелые лица Нандера и Сулин вдруг стали на удивление пунцовыми. «Я...» — начали обе одновременно и, умолкнув, обменялись угрюмыми взглядами. Сулин вновь отвела глаза и побагровела еще пуще. Перин был достаточно хорошо знаком всего с двумя девами, Байн и Чиат, и не помнил, чтобы те так краснели. «Я дала слово», — натянуто произнесла Нандера, «как и другие девы, все до единой. Все будет так, как велел вождь». Перин воздержался от расспросов насчет всеобщего отчаяния и какого-то откровения. Равно как и насчет того, каким диковинным способом Руарку удалось, не имея паромов, переправить недоверявших воде и не умевших плавать аильцев через полноводную Алгуэнью. Это любопытно, но не имеет значения. 6000 аильцев, 500 всадников Добрейна и 200 крылатой гвардии против 6 Айс Седай, их стражей и примерно 500 солдат. Сил, скорее всего, достаточно. Если забыть о том, что Ранд у них в руках. Что делать, если они приставят нож к его горлу? «С нами еще 94 хранительницы мудрости», — сказала Эмис и, помедлив, нехотя добавила. «Самые опытные в обращении с единой силой из тех, кто оказался у города». Похоже, хранительницы не любили открыто признавать свою способность направлять силу. «Мы бы не взяли так много, но все как одна выразили желание идти», — начала объяснять Эмис, но, услышав покашливание Сорлея, осеклась. На сей раз покраснела она. «Ну и чудной же народ эти аильцы», — мысленно отметил Перин. «Надо будет поинтересоваться у Гаула. Неужто способность краснеть приходит к их женщинам с годами?» «Нас ведет Сорлея», — закончила Эмис, и старшая из хранительниц удовлетворенно хмыкнула. И пахло от нее определенно удовлетворением. Перин лишь покачал головой. Все, что он знал о единой силе, могло уместиться в наперсток. Там бы еще и для большого пальца место осталось. Но он немало постранствовал с Морейн, и у него был случай убедиться в возможностях Верины Аланны. А Сорелея, он сам это видел, могла сотворить лишь крохотный язычок пламени. Ежели она самая сильная из всех, то 6 Айс Седай вполне могут стоить 94 хранительниц. Но нынче Перин не откажется и от помощи полевой мыши. «Должно быть, они опередили нас миль на 70-80, — сказал он, — а то и на 100, ежели поспешают. Придется нам подналечь, что есть мочи». Когда Перин снова взобрался в седло, Руарк и прочие аильцы уже поднимались вверх по склону. Перин поднял руку, и Добрейн двинул вперед своих всадников. Перин не переставал удивляться тому, что люди, годившиеся ему в отцы и матери, мужчины и женщины, привыкшие повелевать, повинуются ему и следуют за ним. Сейчас его больше всего беспокоила скорость передвижения. Он знал, что аильцы в Каденсор на марше не отстанут от конницы, но тяжеленные юбки хранительниц, многие из которых к тому же были немногим моложе Сорелеи, внушали ему опасения. Как вскоре выяснилось, совершенно напрасно. Вместе со всеми прочими хранительницы мудрости шагали вровень с лошадьми и на ходу тихонько переговаривались. Впереди велась пустая дорога. В дни празднества света никто не пускался в путь без крайней необходимости, такой, как у них. Чем выше поднималось солнце, тем ниже становились окрестные холмы. Лагерем встали лишь в сумерках, когда, по прикидкам Перина, успели преодолеть миль 35. Неплохой результат для столь большого отряда. А уж Айседае нечего надеяться пройти за то же время и половину такого расстояния. Разве что они решатся загубить всех впряженных в их фургоны животных. Теперь у Перина не оставалось сомнений в возможности перехватить Айседай, прежде чем они доберутся до Тарвалона. Догнать-то он их догонит. Только вот что делать дальше? Положив под голову седло, Перин растянулся на одеялах и с улыбкой взглянул на восковой месяц. На небе не было ни облачка, и даже ущербная луна давала достаточно света. Прекрасная ночь для охоты. Волчьей охоты. Он мысленно выстроил образ молодого и могучего, полного жизни дикого быка с острыми рогами, поблескивавшими в утреннем свете, как полированный металл. Большой палец Перина невольно пробежал по лезвию лежавшего рядом топора и острому клевцу. Стальные рога юного быка. Так называли Перина волки. Затем он послал этот образ в ночь на поиски. Здесь должны быть волки, и они наверняка знают про юного быка. Люди, способные говорить с волками, встречаются нечасто, и весть о них разносится повсюду. Сам Перин встречал лишь двоих. Один, с которым они подружились, рассказал Перину о его способностях, а другой бедолага утратил человеческое начало. Заполонившие двуречье беженцы рассказывали немало историй о людях, превращавшихся в волков, но все считали их детскими сказками. Однако трое утверждали, что сами встречали таких одичавших людей-волков. И хотя подробности их рассказа показались Перину неправдоподобными, тревога, с которой поглядывали на его желтые глаза двое, женщина из Тарабона и мужчина с равнины Алмат, свидетельствовала в пользу истинности их слов. Невесть почему, они подносили Перину чеснок, который он жевал с большим удовольствием, но отыскать подобных себе не пытался. Перин ощутил волков, и ему открылись их имена. Не в человеческом, словесном смысле, но связанные с каждым волком образы и ощущения, порой довольно сложные. Две луны, вольная, старый олень. И еще многие десятки ворвались ему в голову. Образ юного быка был весьма прост для волчьего имени. Имя для себя, озвученное Перином как «две луны», представляло собой образ окутанного ночью озерца с гладкой, как лед, за миг до того, как ветерок с легким привкусом осени покроет ее рябью поверхностью. Висевшая в небе полная луна отражалась в озерце столь неискаженно и достоверно, что трудно было сказать, какая из них настоящая. Некоторое время ушло на обмен именами и запахами. Затем Перин мысленно обратился к волкам со своей просьбой. Я ищу опередивших меня людей, айсседай и мужчин с лошадьми и фургонами. Разумеется, на самом деле посыл был гораздо сложнее. Люди именовались двуногими, лошади — твердолапыми четвероногими, а айсседай — двуногими самками, прикасающимися к ветру, движущему солнце и вызывающему огонь. Волки не любили огня. К айсседай относились с еще большей опаской, нежели к прочим людям. Но способность направлять силу ощущали с легкостью. Для них это было все равно, что отличить белую кобылу от черной. Ночное небо над головой словно завертелось, и мысленному взору Перина предстала стоянка — костры, палатки, фургоны. Образ был несколько искаженный. Волки воспринимали все, и особенно вещи, сработанные человеком, иначе, чем люди. Повозки и палатки представлялись чем-то довольно неопределенным. Костры опасно гудели, а лошади выглядели весьма аппетитно. Прежде чем достичь сознания Перина, эти образы передавались от стаи к стае, но непосредственно возле лагеря находилась стая, возглавляемая волчицей по имени Вольная. Лагерь оказался больше, чем предполагал Перин, но сомнений у Вольной не было. Ее стая даже обошла стороной то место, где она обнаружила двуногих самок, прикасающихся к ветру, движущему солнце и вызывающему огонь. Попросить волков сосчитать людей он не мог, они не имели представления о числах, и, учуяв айсседай, вовсе не желали подступать к опасному становищу ближе, так чтобы Перин мог сосчитать противников сам. На вопрос, далеко ли находится становище двуногих, он получил более вразумительный ответ, вновь переданный ему от волка к волку, хотя, конечно же, и над его расшифровкой пришлось поломать голову. Вольная сообщила, что она сможет добраться до холма, где сварливый самец по имени Полхвоста кормит свою стаю оленем за то время, пока луна сместится по небу под определенным углом. Полхвоста сообщил, за какое время он может добраться до кроличьего носа, самца, молодого, но весьма свирепого, опять же в сопоставлении с возможным смещением луны. Таким образом, ответ передавался от волка к волку, пока не достиг того, которого звали Две Луны. Старый беломордый вожак хранил исполненное достоинство молчание. Его стая находилась не более чем в миле с небольшим от Перина, и он не мог себе представить, что юный бык не в состоянии определить точно столь ничтожное расстояние. Насколько мог судить Перин, расстояние до лагеря айсседай составляло миль 60-70. Завтра вечером он узнает, быстро ли оно сокращается. С ними были фургоны, так что вряд ли они могли двигаться быстрее, чем он. «Зачем?» Полхвоста прислал вопрос, помеченный его запахом. Перин заколебался. К волкам он относился почти так же, как к двуреченцам. Но все же ответил. «Они посадили в клетку убийцу тени». Он знал, что так волки называют Ранда, хотя понятия не имел, придают ли они тому большое значение. Потрясение, наполнившее его сознание, уже само по себе было достаточным ответом. Но подкреплением ему стал разнесшийся в ночи волчий вой, исполненный гнева и ужаса. Лошади боязливо заржали и забились у коновизей. Одни солдаты бросились успокаивать животных, другие настороженно всматривались во тьму, словно ожидали нападения огромной волчьей стаи. «Мы идем», — отозвался, наконец, Полхвоста, а за ним и другие вожаки множества стай, как те, с кем Перин разговаривал, так и иные, молча слушавшие двуногого, умевшего говорить с волками. «Мы идем, и ничего больше».